Над головой его горит тонкая свеча. Синий дымок пугливо дрожал, сея слабенький свет, и не мог согнать мертвых теней под глазами усопшего и в глубоких морщинах щек. На сером пятне сорочки двумя буграми лежат темные кисти рук. Пальцы кривые, даже и смерть не расправила их. По хате от окна к двери струится воздух с насыщенный запахами полыни, мяты, чебреца и тления. Все горячее и яснее шепот старухи. Шепчет она и сухо всхлипывает. А за окном, на черном квадрате неба, грозно мигают зорницы. Когда в тесную, как гроб, хатку хлынет через окно синий свет, огонь оплывшей свечи словно прячется, улетает. Седые волосы на лице умершего блестят, как рыбья чешуя. Лицо сурово хмурится. Шепот старухи просачивается в грудь. Сердцу горько и холодно, в памяти встают, не утоляя скорби, старые важные слова. «Не рыдай меня, мати, зряща в гробе восстану, бо! Этот не восстанет!» Пришла костлявая старуха и объявила, что псалтыри нет на хуторах, а вот есть другая книжка, не годится ли. Другая книжка оказалась грамматикой церковнославянского языка. Первые страницы ее были оторваны, и она начиналась словами «друг», «друзи», «друже». «Что же будет?» — горестно спросила маленькая старушка, когда я сказал, что грамматика не годится покойнику. Ее детское личико обиженно задрожало, опухшие глаза еще раз налились слезами. «Жил человек, жил», — говорила она, всхлипывая, — «а честного погребения себе не выжил». Я сказал ей, что буду читать над мужем ее все молитвы и псалмы, какие знаю. Только чтобы она вышла из хаты, мне это дело несвычно, и не вспомню я всех молитв, если меня будут слушать живые. Она не поняла меня и долго толкалась в дверях, шмыгая носом, отирая рукавом маленькое изношенное лицо. Потом ушла. Пылают зорницы в черном небе на краю степном, там, где степь подходит к морю. Хата наливается синим туманом, безмолвно мечется в ней тьма душной ночи. Цветет робкий огонек свечи. Человек лежит и смотрит полуоткрытыми глазами на трепет теней, скользящих по груди его, по белым стенам и потолку. Я искоса сторожко поглядываю на него. Ведь неизвестно, на что способен покойник. И добросовестно читаю вполголоса. «Прости вся, елико ти согреших, яко человек, паче же не яко человек, но горея скота». Рядом с этими словами идут мысли, отрицающие их. Не грех труден и горек, а праведность. «Вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности, от науки злые, я же суть от наглства и уныния, не идет все это к тебе, брат». Голубые звезды сверкают в бездонной тьме небес. Кто еще, кроме меня, видит их в этот час? Вдали гудит гром, и все колышется в трепете зорниц. Стуча когтями по глинобитному полу, вошла собака. Она все время шляется взад и вперед, понюхает ноги мои, тихонько заворчит и снова тащится вон. Должна быть слишком стара, чтобы отпеть хозяина тоскливым воем, как это делают ее сородичи. Когда она выходит вон, мне кажется, что тени тоже хотят излиться вслед за нею. Они текут к дверям, овивая лицо мое прохладным веянием. Качается огонек свечи, точно желая сорваться со светильни и улететь к звездам. Среди них есть такие же маленькие и жалкие, как он. Мне не хочется, чтобы он исчез. Я слежу за ним так напряженно, что больно глазам. Мне душно, жутко. Я стою у плеча покойника неподвижно и зачем-то усиленно вслушиваюсь в тишину. Одолевает сон. Бороться с ним трудно. С великими усилиями вспоминаются красивые песнопения Макария Великого, Златоуста, Дамаскина, а в голове точно комары гудят слова шестого правила для отходящих на одр сна. «Аще обрящешь и возглавицу мягку, остави ю, а камень подложи Христа ради. Ащите зима будет спящу, потерпи, глаголя, яко ини отнюдь не спят». Чтобы не уснуть, я тихонько пою кандак. Душу мою, Господи, в грехах всяческих лютера, расслабленную воздвигни.